Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение трактата Юма, ежедневный лист Талмуда, и сегодня мы с 45-м листом трактата Юма. Начнем на 44-б, четыре строчки внизу. Значит, мы обещали поговорить в начале этого урока о видах золота, и дальше... На первой части будет разговор про все варианты костров и мнения, которые были на жертвеннике. Которых Тора называет их мараха, система. Но как бы мы условно переводим это словом костер. Вот это план на этот урок, на первую его часть. И на второй части тоже будет продолжение этой темы. Немного в... расширяющий. Вот, собственно говоря, это вторая часть. Первая, вторая часть. Окей, значит, давайте начнем. Тут, на самом деле, как и повествовательная, немножко больше повествовательная такая толкующая часть. Не должно быть каких-то особых сложностей, но посмотрим там по развитию событий. Может быть... Окей, идем дальше. И начинаем. Омар рав Хиза, сказал, Шива Загавим Ген. Есть семь видов золота. Загав. Ве Загав Тов. Золото и хорошее золото, офир, и золото, которое называется офир. Визахав муфаз, визахав шахут, как зарезанное, визахав сагур, закрытое, визахав парвайм. Да, визахав парвайм это как бы, типа, условно оно здесь будет называться, типа, бычьего золота. А сговорить, давайте посмотрим, да, что это такое, что это все значит. Говорит Гемара, Захав в Захав Тов. Золото и хорошее золото, ибо написано в книге Берешит, Захав дектив в Захав Аарец Агу Тов. И Захав этой земли, он хороший. Да, золото хорошее. То есть, есть не очень хорошее. Захав Офир. Деати ми Офир. Он сказал, приходит из места Офир. Где у нас эта строчка здесь, в этой мерками, не могу понять. А, вот так вот написано. Захав даати ми офир. Что это за место? Офир? Место офир. Офир. Как написано у царя Шломо, Хиром Ашер Наса Захав ми Офир. Место. Такое место называется Офир. Окей. Захав Муфаз. Муфаз. Что такое Муфаз? Шидомели Паз. Оно похоже на паз. Мадзив, что оно такое желтое, как маргалит. Как алмаз. Загав шахут. Оно зарезанное, но вместо этого шахут. Шенитва кахут. Оно плетется, как нитка. Может плестись, как нить. Загав сагур. Закрытое золото. Бешаш, нефтах, коля хануйот, низгород. Да? Когда это золото открывается... Все остальные магазины закрываются. Это называется золото закрывающееся. Да. Золото, из-за которого закрываются все остальные магазины. То есть, как только открывается это, все остальные. Загав парваем. Шедумели дам парим. Что его, оно похоже на кровь быков. Парваем. Парим это быки, да? Парваем. Похоже на кровь быков. Раваш и ом. Раваш говорит хамишаем. Не семь, а пять. Веколь хад вехад идбей загав. Загав топ. И в каждом из них есть хороший и просто золото, и хорошее золото. Так Раваш. Тани намяхи, также мы учили, бихоль йоим, а я захава ярок. Каждый день золото было зеленое, мы сказали, что оно было желтое. Вайом адом. А в этот день золото вот этой вот лопатки, в которые он нес, угли этого совка, а я загав порваем, что думали, дам парим, он похож был на кровь быков, на красное золото, более качественное. Бехоль йом акрив прас шахарис, бехоль йом айта дака, каждый день он приносил прас, половину, мы сказали, мана, то есть примерно 240 грамм благовоний он приносил бабокер в баэре, прас бы шахарис, прас бы на вебе, бехоль йом айта дака, каждый день она была очень тонкая, ваем дака мина дака, она была супер тонкая, особо тонкая, особо хорошо перемолотая. Там работающие мудрецы, дака, она была тонкая, хорошо. Маталмуд лумар, что значит, зачем Тура сказала? Написано так, вишахакта мимену годек, и перемолишь ее годек, тонко, венатата мимену лифне айдут, и дашь ее перед свидетельством, боэль моэт, шатри откровения, ашер ивеэд лихашама, где я тебе буду свидетельствовать или открываться. Койдыш кадашим ти елохем, святая святых будет вам. Ведь написано уже, что шахакта мимену адек, элу лаави дака мина дака. Это тебя обучает тому, что нужно принести дака мина дака, супер тонкую в Йом-Кипур. В Йом-Кипур отдельно написано, что она должна быть дака, чтобы ты принес супер тонкую. Бехоль йом койханим ойлим бе мизроху шель кевеш. Каждый день коины поднимались, как мы говорили, на восточной части подъемника. А в этот день первосвященник шел посередине. Домар Мараби говорил, господин, коль пинойс шата пойны ло йойло дырахимин, ле мизрах, на восток. То есть, почему они всегда шли на правой стороне? Да, потому что, чтобы поворачивать на восток. Воем бэмца, сегодня в середине. И спускался, поднимался в середине. Май тайма, в чем причина? Мишум квой доды коин гадоль, из-за почета к первосвященнику. Бехоль йом, каждый день, коэн гадоль, первосвященник, мегады шьедов и раглов минакиор. Он омывал руки и ноги, мы говорили, из рукомойника показывали его. А сейчас ми китон шельзав, у него был особый такой золотой кувшин. Май тайма, в чем причина? Шум кводошель коэн гадоль, опять же, из почета к первосвященнику. Бехоль йом, а яшам арба маарахот. Каждый день там было четыре костра. Четыре костра, давайте посмотрим, значит, как бы, какие у нас там были костры. Вот. Костер для жертв, костер для благовоний, четвертая мараха, сейчас посмотрим для чего, а это мараха шлиши, третья для того, чтобы там постоянно горел огонь. Окей? Здесь мы говорим, что он поднимался и поворачивал направо, на восток. Здесь у нас восток. Окей, отлично. Сейчас идем дальше и объясняем брайту, которую Гемара сейчас приведет. Говорит Гемара, тан рабан, учили мудрецы. Бехоль йом, каждый день аю штайм марахот. Было два костра. Вайом шалош. В Йом-Кипур было три. Ахат мараха гдула. Одна большой костер для жертв. Ваахат мараха шния шель кторет. Для благовоний. Ваахат. А одну мусифим бой боем. Добавляли на этот день. Диврей Раби Юда. Слова Раби Юда. Одну добавляли в этот день. Говорит Раши. Литоль мемену гахалим лекторет шелифнай валифним. Аба лекторет шелмизбех апними арей ук лекторет шельколя шена. Говорит Раши. Добавляли третью. Для чего? Для того, чтобы взять угли для приношения воскурений в святая святых. То есть, получается так. Дополнительная, да, была вот это вот шельктора, которая каждого марахаш не шельктора, это каждый год, весь год здесь брали. А дополнительную делали для чего? Для того, чтобы взять с нее угли, чтобы принести угли в святая святых. Это говорит Раби Юда. Третье. Всегда два, сейчас три. Это позиция Раби Юда. Запоминаем, да? Позиция Раби Юда. Всегда два, в Йом-Кипур три. Раби Йоси, во имя Раби Йоси говорит так. Беколь йом шалош, всегда три, вайом арба, четыре. Сейчас четыре, Йом-Кипур. Ахачель мараха гдула. Одна для марахагдула, для всех жертв. Вахат марахашния шелькторт, для благовоний. Вахат шелькьюмаэша, другая, третья, для постоянного огня, чтобы это постоянно горел огонь на жертвеннике. Вахат, а одну мусифим бойбоем добавляют еще для благовоний святая святых. Раби Мейр, Омер. Раби Мейр же говорит, бихоль йома арба, всегда было четыре. Вайом хамеш, но в Йом-Кипур было пять. Ахат шель марахагдула, говорит Раби Мейр, одна для жертв. Вахат шель марахашния шелькторет, это для благовоний, обычных, каждодневных. Вахат шель кьюмеш, другая, третья для постоянного огня. Вахат лейворим, а другая для частей жертв, убдорим, для их частей жертв и для их внутреннего жира. Шелони таклу, которые недостаточно сгорели миберов с вечера. Вахат, а одну мы с Ефим боем добавляли для благовоний в святая святых. Говорит Гемара, декуле альма, по всем мнениям, миас, однако, что мы видим? Тарти итлеу, как минимум две были там. Два костра, как минимум, горели на жертвеннике, это по всем мнениям. Говорит Гемара, монулан, откуда мы знаем, что горело минимум два костра? Омар Кро сказал стих. Гиаула, глава Цав. Много лет я не понимал эту главу. То есть я, мамаш, не понимал, как читать эту главу. Потому что там написана такая интересная вещь, глава Цав, да? Написано, что зажгет огонь будет гореть постоянно. И вот как разобрать, вот сейчас Гемара нам объяснит, как читать, собственно говоря, вот эту вот главу Цав. Давайте прочитаем ее по-русски, а потом посмотрим, как Гемара будет ее толковать. Говорит Гемара так. Говорит Тура. Сейчас Тура говорит. И говорил Бог, обращаясь к Муше. Передай Аарону и его сыновьям следующее повеление. Вот закон о жертве всесожжения. Жертва всесожжения должна находиться на огне жертвенника всю ночь до утра. Огонь на жертвеннике должен гореть постоянно. И наденет коэн рубаху из льна, и льняные штаны наденет на тело свое, и снимет с жертвенника золу, оставшуюся от сгоревшей жертвы всего сожжения, и положит возле жертвенника. Снимет он одежды и облачится в одежды другие. И вынесет золу в чистое место вне стана. Ну, это трумат адешин, мы говорили, взять щепотку золы. А огонь жертвенника должен постоянно гореть и не гаснуть. Уже сказали, да? Про что мы говорим? Огонь должен гореть постоянно. Садр должен гореть и не гаснуть. И коэн следует каждое утро подкладывать в него дрова. Он же горит постоянно и не гаснет. И возлагает на него жертву всесожжения, сжигает на нем жир животных, принесет его в мирную жертву. Огонь должен постоянно гореть на жертвеннике и не гаснуть. Сколько раз? Уже три раза нам сказали про огонь, постоянно должен гореть и не гаснуть. И гореть, повеление, и не гаснуть. И подкладывать коины, которые должны. Вот, как бы, я не понимал, что значит эти три раза повторения одного и того же. Давайте посмотрим, да, как оно должно быть, что здесь имеется в виду. Говорит Гемара. Омар Кро сказал стих в Торе в главе Цав. Аула аль мугдалем избех коля лайн. Ола, жертва всесожжения, должна быть аль мугда. Мукед — это вот место горения. Мукед. Мойкед. Аля мизбех на жертвеннике. Коля лайн. Должна быть всю ночь. Что имеется в виду? Зумараха гдула. Должен постоянно гореть большой огонь, на котором будут гореть жертвы. Веша мизбех тукадбо. И огонь жертвенника будет... Опять же, токад, то же самое слово, мукед, находиться как бы в центре в каком-то, да? Зумарахашния шельктород. Это должно гореть огонь постоянно для благовоний. То есть получается, как минимум два огня там должно гореть. Один марахагдула, а другое, второй для благовоний. Говорит Гемара, Раби Йоси, а Раби Йоси как что считает? Кьюма эш монолей. Откуда он знает, что постоянный огонь должен там быть. Навкалей, он это выводит, поскольку здесь написано, о жертве, а огонь на огне будет гореть все время. В Раби Юда. А Раби Юда что учит из этого стиха? Гауляцата талита гудеата. Это то, что разжигать этот огонь, мелкие щепки, тоже нужно на жертвеннике. Обязательно. Не внизу и принести, уже готово. Разжигание должно быть на жертвеннике. Вот что учит Раби Юда из того, что Эшелем избех тукадбо, да? Раби Юда учит, что нужно разжигать этот огонь на жертвеннике. Детания, вы мучили братья, а я Раби Юда оме, Раби Юда говорил так. Минайна ацата талита. Откуда мы знаем, что разжигание костра из мелких щепочек, шилот елю берушо шельмизбех, должно быть обязательно наверху жертвенника, не внизу, а именно на самом жертвеннике сверху. Талмуд ломар, Тора сказала, вешельмизбех тукадбо, огонь на жертвеннике тукадбо. Я так понимаю, что он понимает это слово тукад, оно будет льет мукед. То есть оно тукад разожжется там. Говорит Гемара, омар Раби Йоси, сказал Раби Йоси, минайн шеолиси марахали кьюмаеш. Откуда мы знаем, что мы делаем постоянную мараху, постоянный костер, на котором будет кьюмаеш, осуществляться, постоянно существовать огонь? Талмуд ломар, Тора сказала, огонь на жертвеннике будет, опять же, мойкед, находиться, как бы, постоянно находиться. В Раби Йоси ацатат алита монолей. Окей, тогда мы говорим так. Раби Йоси говорит, что должен постоянно гореть огонь на жертвеннике из того, что написано в Эштамизбех тукадбо. Откуда же Раби Йоси учит, что разжигать огонь из мелких щепок нужно тоже на жертвеннике сверху? Да, не внизу на уровне пола, а на самом жертвеннике сверху. Навкалей, он это учит. Мейхеды навкалей ли Раби Шимон. Оттуда же, откуда это выводит Раби Шимон? Детание, Раби Шимон говорит, внотнубне Аарона коэн эшла мизбех, и дадут сыновья Аарона огонь на жертвенник. Лимед, это нас обучает чему? Аля цитат алита, то, что разжигание мелких щепок, шилот елу бе коэн кошер, это должны делать тоже кошерные коины. У бекли шорет и в одеждах служения. Диври Раби Йуда, так говорит Раби Йуда. Омоле Раби Шимон, говорит Раби Шимон, хит алель да атха шезар карев ли габе мизбех. Что когда чужой человек может подняться на жертву, ты можешь такое предположить. Элло, что же нам здесь учим, говорит Раби Шимон. Лими даля цатата лита. Здесь нас обучают, что разжигание мелких щепок и всего огня, шло тьей лубера шошеля мизбех, должно быть обязательно наверху жертвника. А Раби Йуда почему там оттуда не учит? Ими осом, если оттуда он бы учил, Ава Амина, я бы предположил, Кояра, он может стоять на земле, в Авид Бимафойхо, и он раздувает это такими, как это называется, мхом, ну, мехами, как кузнечными, такими. Камашманан сообщается нам, что нужно обязательно наверху жертвенника. Говорит Гемара, Раби Мейр, по мнению Раби Мейра, и ворим, и бдорим, что не так ли меберов монолей? Откуда Раби Мейр берет, что нужно огонь для Эйворим Убдорим, которые не сгорели с вечера, нужно для них особый костер. Он говорит, на Авкале он учит Миваеш из слова и огонь, и огонь. В Рабон, почему же мудрецы не считают, что должна быть специальная? Потому что Рабон, он лодарши, вав, они тут дополнительную букву вав не толкуют, не обращают на нее внимания для толкования. Говорит Гемара, Верабонан, откуда же? Раби Мейр сказал, что должны быть специальный костер для несгоревших частей. А Рабонан, что они считают? Не должно быть специального костра. Почему? Говорит Гемара, Верабонан, и ворим бдорим шилони таклуби мэр в май авидлу. Что с ними делалось тогда? Раби Мейр, как мы учили в Брайте, что он говорит? Для них должен быть специальный костер. А по Рабонан, что с ними делать? Что с ними делать? Они не догорели. Я говорю, мехадр или марахагдула, он возвращает их, не сгорели, ничего страшного, возвращает их в основной большой костер, где они и не догорели, в чем проблема. Детали мы учили брать, минайн ли ворим бедорим шелуни так луми вэреб, откуда мы знаем, что если есть части жертвы, которые не загорели до с вечера, что мы с ними делаем? Шисудран, альгабай амизбех, что их тоже аккуратно кладут на жертвенники. Вэйм эйн махзикам, а если не держатся они там. 600 на лакебиш, он их кладет на подъемник. У Альгабей Сойвев или на окружающую вот эту вот ступень вокруг жертвника. Ачиясе марахагдула, пока не сделают большой костер. Весудран, и он их положит туда. Откуда Талмуд Лумар, ты рассказал, шертухаляеш. Это улала мизбех. Съезд, который будет есть огонь, всесожжение, жертва всесожжения, аля мизбех на жертвеннике. Все должно быть на жертвеннике. Говорит Гемара, Раби Мейр. Что же Раби Мейр тогда считает? И кули ойло ато махзер. То, что часть жертвы всесожжения, ты да возвращаешься. Вето махзер и кули ктойрес. Но ты не возвращаешь и кули ктойрес. Что такое и кули ктойрес? пойким шипоку мяль гаэш. То есть то, что вышло, вылетело с огня. Карибея шартухаля это уляля мизбех. А валь то, что не догорело, да? Или то, что должно было быть воскурено. Воскурено части жертвы, не все сожжения, а какая-то часть приносится, воскуряется как бы на жертвеннике, вот это вот ты не можешь возвращать. Но мы без раташем на второй части этого урока мы продолжим это обсуждение, что здесь имеется в виду в позиции Раби Мейра. А пока мы разобрали, смотрите, как интересно, сколько костров было и как каждое мнение понимало вот эти вот виды костров, почему, откуда, как проучили мы главу ЦАВ и посмотрели вот этот вот лист 45А. А без раташем на 45Б мы продолжим это обсуждение и подведем итог. Всего хорошего, до свидания.